Глава 23. Рождество в изоляторе.
Так вот почему Дамблдор не смотрит ему в глаза. Боится увидеть в них взгляд Волан-де-Морта. Боится, что зеленые вдруг станут красными, а зрачки превратятся в щели, как у кошки.
Гарри вспомнил, как змеиная морда Волан-де-Морта высунулась из затылка профессора Квирла и провел ладонью по своему затылку, пытаясь представить себе, что он почувствует, если Волан-де-Морт вылезет из его головы. А сейчас он чувствовал себя нечистым, заразным, словно носил в себе смертельный микроб и недостоин был сидеть в одном вагоне с чистыми, непорочными людьми, чьи мозги и тела не заражены отравой Волан-де-Морта. Он не просто видел змею. Он был змеей. Теперь он это знает. Ужасная мысль пришла ему в голову. Всплыло кошмарное воспоминание, и внутри у него словно зашевелились змеи. Что ему нужно, кроме сторонников? То, чем он может завладеть только из-под тишка. Некое подобие оружия. То, чего у него не было в прошлый раз. «Я — это оружие», — подумал Гарри. И будто яд потек по его жилам. И весь он покрылся холодным потом в мчащемся по темному туннелю вагоне. «Я — то, что хочет использовать Волан-де-Морт. Вот почему. Ко мне приставляет охрану всюду, куда бы я ни пошел. Не меня защищают, а других людей. Только это не помогает. Они не могут постоянно держать кого-то при мне в Хогвартсе. Это я напал вчера ночью на мистера Уизли. Я. Волан-де-Морт меня заставил. И, может быть, сейчас сидит во мне, слушает мои мысли.
«Гарри, милый, что с тобой?»
Шепотом спросила миссис Уизли в грохочущем вагоне, перегнувшись через Джинни.
«Ты плохо выглядишь. Тебе не здоровится?»
Он яростно замотал головой и стал смотреть на рекламу страхования недвижимости.
«Гарри, ты правда не заболел, милый?»
Озабоченно спросила она, когда они огибали нестриженную травяную площадку посреди площади Гримо.
«Ты такой бледный. Ты хотя бы выспался утром? Иди сейчас же в спальню и часика два поспи до ужина, хорошо?»
Он кивнул. Вот и удобный повод не разговаривать с остальными, как раз то, о чем он мечтал. Поэтому, когда она открыла парадную дверь, он быстро прошел мимо подставки для зонтиков в форме ноги тролля и поднялся в их с Роном спальню. Тут он стал ходить взад-вперед мимо двух кроватей и пустой рамы Финиаса Найджелуса, снова и снова возвращаясь к тем же вопросам и строя все более ужасные предположения.
Как он сделался змеей? Может быть, он анимаг? Нет, он знал бы. Может, Волан-де-Морт анимаг?
Да, это похоже на правду. Волан-де-Морт запросто может превратиться в змею.
А когда он мною овладевает, — думал Гарри, — тогда превращаемся мы оба. Но это не объясняет, каким образом я попал в Лондон и вернулся в свою постель за 5 минут.
Хотя Волан-де-Морт чуть ли не самый могущественный волшебник на Земле после Дамблдора, ему ничего не стоит вот так перенести человека.
И тут он похолодел от ужаса.
Но ведь это безумие. Если Волан-де-Морт владеет мною, он видит через меня штаб Ордена Феникса в эту самую минуту. Он узнает, кто в Ордене и где Сириус, и я столько всего услышал, чего не следовало. Все, что рассказал мне Сириус в тот первый вечер, когда я сюда попал.
Выход был только один. Немедленно покинуть площадь Гримо. Рождество он проведет в Хогвартсе, хотя бы на празднике обезопасит своих.
Нет, не годится. Там масса людей. Что, если они будут изувечены или убиты? Что, если следующим окажутся Симус или Дин или Невилл?
Он остановился перед пустым портретом Финиаса Найджелса. Тело его наливалось свинцом.
Выбора нет.
Вернуться на Тисовую улицу. Напрочь отрезать себя от всех волшебников.
«Раз так, — подумал он, — нечего тут торчать».
Стараясь не думать о том, как отреагирует Дурсли, увидев его у себя на пороге 6 месяцами раньше положенного, он подошел к чемодану, захлопнул и запер его, огляделся, по привычке ища взглядом Буклю, вспомнил, что она еще в Хогвартсе, хорошо, одной вещью меньше, клетку не надо тащить, схватился за чемодан и поволок к двери.
но на полпути его остановил ехидный голос.
«Удираем, кажется».
Он обернулся. На портрете снова возник Финиас Найджелус. Прислонясь к раме, он насмешливо наблюдал за Гарри.
«Не удираем». «Нет»,
— кратко ответил Гарри и протащил чемодан еще шага на два.
«Я думал»,
— сказал Финиас Найджелус, поглаживая остроконечную бородку,
«что принадлежность к Гриффиндору предполагает в человеке смелость. Сдается мне, что вы уместнее были бы на моем факультете, слизерине. Мы, слизеринцы, смелы, но не глупы. В частности, когда есть выбор, мы всегда предпочитаем спасти свою собственную жизнь».
«Я не свою жизнь спасаю»,
— отрезал Гарри, волоча чемодан по особенно неровному месту изъеденного молью ковра уже перед самой дверью.
«Ах, понимаю»,
— сказал Финиас Найджелус, все так же поглаживая бородку.
«Это не трусливое бегство. Вы хотите быть благородным?»
Гарри не пожелал ответить и уже взялся за ручку двери. Но тут Финиас Найджелус лениво произвез.
«У меня для вас послание от Альбуса Дамблдора».
Гарри повернулся кругом. «Какое?»
«Оставайтесь на месте».
«Я и стою», — сказал Гарри, не отпуская ручку. «Так какое послание?»
«Я только что передал его вам, болван», —
хладнокровно ответил Финиас Найджелус.
«Дамблдор говорит, оставайтесь на месте».
«Почему?» — Гарри опустил чемодан. «Почему он хочет, чтобы я остался? Что еще он сказал?»
«Ничего абсолютно», —
ответил Финиас Найджелус и вздернул тонкую черную бровь, словно показывая, что считает Гарри нахалом. Злость поднялась в душе Гарри, как змея из высокой травы. Он был измучен, совершенно растерян. Он пережил ужас, облегчение и новый ужас за эти 12 часов, и все равно Дамблдор не желает с ним говорить. «Вот как значит», — громко сказал он. «Оставайтесь на месте! И это все, что могут мне сказать после того, как на меня еще и дементоры напали. Сиди тихо, Гарри, взрослые без тебя разберутся. Чего тебе объяснять? Все равно не поймешь своим маленьким умишкам».
«Знаете»,
— еще громче него заговорил Финиас Найджелус,
— «именно из-за этого я ненавидел преподавание. Молодые нечеловечески убеждены, что абсолютно правы во всем. Вам не приходило в голову, мой бедный надутый индючок, что у главы Хогвартса есть веские причины не делиться с вами мельчайшими деталями своих планов? Лелея свои обиды, вы ни разу не задумались о том, что приказы Дамблдора никогда не приносили вам вреда? Нет, нет. Как все молодые люди, вы совершенно уверены в том, что только вы способны думать и чувствовать. Вы один чуете опасность. У вас одного достанет ума проникнуть в замыслы темного лорда».
«Значит, он замышляет как-то использовать меня?» — быстро спросил Гарри.
«Разве я это сказал?»
— вопросом на вопрос ответил Финиас Найджелус, праздно разглядывая свои шелковые перчатки.
«А теперь извините, но у меня есть дела поинтереснее, чем выслушивать жалобы подростков. Всего наилучшего».
И вышел за край портрета.
«Ну и идите!» — заорал Гарри пустому холсту. «И передайте Дамблдору мою благодарность! Ни за что!»
Холст хранил молчание. Разъяренный Гарри подтащил чемодан обратно к изножью кровати и повалился ничком на изъеденной молью покрывало. Он закрыл глаза. Все тело налилось тяжестью и ныло. Ощущение было такое, как будто он прошел пешком сотни миль. Казалось невероятным, что меньше суток назад Чжоу-Чанг подходила к нему под Амелой. Он так устал, он боялся уснуть, но не знал, долго ли сможет бороться со сном. Дамблдор велел остаться. Значит, наверное, можно спать. Но страшно. Что, если это случится снова? Он погружался во тьму. И словно только этого дожидавшийся, в голове начал крутиться фильм. Он шел по пустынному коридору к черной двери,
между грубых каменных стен и факелов, мимо дверного проема, за которым каменная лестница уходила влево и вниз. Он подошел к черной двери, но не может ее открыть и стоит, глядя на нее в отчаянии. За ней то, чего он жаждет всей душой, несказанная награда. Если бы только перестала дергать шрам, тогда бы он мог отчетливее соображать.
«Гарри!» — послышался где-то вдалеке голос Рона. «Мама говорит, ужин готов, но если ты не хочешь вставать, она для тебя оставит».
Гарри открыл глаза. Но Рона уже не было в комнате.
«Он не хочет оставаться со мной наедине», — подумал Гарри, после того, что услышал от Грюма.
Да никто не захочет терпеть его в этом доме, зная, что у него внутри. Он не пойдет ужинать, не станет обременять их своим обществом. Он повернулся на другой бок и вскоре опять уснул. Спал долго, проснулся только ранним утром с голодной болью в животе. На другой кровати храпел Рон. Едва разлепив глаза, Гарри увидел темное очертание Финиаса Найджелса на портрете и подумал, что Финиас, наверное, послан Дамблдором проследить, чтобы он на кого-нибудь еще не напал. Ощущение оскверненности стало еще сильнее. Он готов был пожалеть, что послушался Дамблдора. Если такая жизнь ожидает его теперь на площади Гримо, уж лучше было бы действительно убраться на Тисовую улицу. Утром все развешивали рождественские украшения. Гарри никогда еще не видел Сириуса в таком хорошем настроении. Он распевал рождественские гимны и был несказанно рад тому, что встретит Рождество не один, а в компании. Голос его доходил до Гарри сквозь пол холодной гостиной, где он сидел один, смотрел, как белеет небо за окном, набрякая снегом, и испытывал какую-то свирепую радость от того, что дал возможность остальным посудачить о нем. Чем они, конечно, и заняты. В обед миссис Уизли тихо позвала его снизу, но он не откликнулся и ушел на самый верх. Около 6 вечера в дверь позвонили, и миссис Блэк опять принялась вопить. Решив, что это пришел Наземникус или кто-нибудь еще из ордена, Гарри только поудобнее устроился у стены в комнате Клювокрыла. Теперь он прятался здесь и подкармливал гиппогрифа дохлыми крысами, стараясь забыть о собственном голоде. Когда в дверь к нему сильно постучали через несколько минут, его это порядком удивило.
«Я знаю, что ты здесь!» — раздался голос Гермионы. «Выйди, пожалуйста! Я хочу с тобой поговорить!»
Гарри открыл дверь.
«А ты что тут делаешь?»
Клювокрыл разгребал солому на полу, отыскивая случайно оброненные кусочки крысы.
«Я думал, ты на лыжах катаешься с мамой и папой. Честно говоря, лыжи — не самое любимое мое занятие. Приехала на Рождество сюда».
В волосах у нее был снег, лицо раскраснелось от мороза.
«Только не говори Рону. Он надо мной смеялся, а я без конца доказывала ему, что кататься на лыжах — большое удовольствие. Пап с мамой немного огорчились, но я сказала, что все, кто ответственно относится к экзаменам, остаются в Хогвартсе заниматься. Они хотят, чтобы я хорошо сдала, они поняли». «Короче», — бодро сказала она, — «идем в твою спальню. Мама Рона растопила там камин и прислала сэндвичи».
Гарри спустился за ней на второй этаж. К его удивлению, в спальне были Рон и Джинни. Оба сидели на кровати Рона.
«Я приехала на автобусе, ночной рыцарь», — беззаботно сообщила Гермиона, снимая куртку. «Дамблдор еще вчера утром сказал мне, что случилось, но пришлось дождаться официального окончания семестра. Амбридж и так вся позеленела от того, что вы улизнули у нее из-под носа. Правда, Дамблдор ей объяснил, что мистер Уизли в больнице Святого Мунга, и он дал вам разрешение навестить его, так что...»
Она села рядом с Джинни. И теперь смотрели на Гарри все трое.
«Как ты себя чувствуешь?» — спросила Гермиона.
«Прекрасно», — сухо ответил Гарри.
«Только не ври. Рон и Джинни говорят, что ты от всех прячешься, с тех пор, как вернулись из больницы».
«Говорят?» «Да», — сказал Гарри, сердито глядя на брата и сестру. Рон рассматривал свои ботинки.
А Джинни нисколько не смутилась. «Да, прячешься», — сказала она. «И смотреть ни на кого не хочешь».
«Это вы не хотите на меня смотреть».
«Может, вы друг на друга по очереди смотрите? Просто не совпадаете по времени?»
предположила Гермиона, причем уголки рта у нее слегка поднялись. «Очень остроумно», — огрызнулся Гарри и стал смотреть в сторону.
«Ах, как приятно чувствовать себя непонятым», — съязвила Гермиона. «Знаешь, они мне сказали, что вы подслушали вчера через удлинитель ушей». «Да ну!» Засунув руки в карманы, Гарри смотрел на снегопад за окном. «Все обо мне говорили?» «Ничего, я привыкаю».
«Мы с тобой хотели поговорить», — сказала Джинни. «Но ты все время от нас прячешься».
«А я не хочу, чтобы со мной говорили», — сказал Гарри, все больше и больше раздражаясь.
«Ну, это глупо с твоей стороны», — сказала Джинни. «Из твоих знакомых я одна знаю, каково это, когда ты одержим сам знаешь кем, и могу тебе рассказать».
Гарри на секунду застыл, ошеломленный этими словами. «Я забыл».
«Поздравляю»,
— холодно откликнулась Джинни. «Прости», — сказал Гарри и правда почувствовал стыд. «Ты так думаешь, и я одержим?»
«А ты можешь вспомнить все, что ты делал? Или были такие провалы в сознании, когда ты не понимал, что делаешь?»
Гарри стал мучительно припоминать. «Нет».
«Тогда сам знаешь, кто не завладел тобой», —
твердо сказала Джинни.
«Когда это было со мной, у меня вылетало из памяти то, что я делала в предыдущие часы. Окажусь где-то и сама не знаю, как сюда попала».
Гарри боялся ей поверить, но на душе у него все-таки стало легче. «А как же этот сон с твоим папой и змеей?»
«Гарри, у тебя и раньше бывали сны», — вмешалась Гермиона. «В прошлом году ты тоже иногда чувствовал, что замышляет Волан-де-Морт».
Гарри покачал головой. «В тот раз был не так. Я был внутри змеи, как будто сам был змеей. А вдруг это Волан-де-Морт перенес меня в Лондон?»
«Когда-нибудь, Гарри», — с большим раздражением сказала Гермиона, «ты все-таки прочтешь историю Хогвартса. И, может быть, она напомнит тебе, что с территории Хогвартса нельзя трансгрессировать. Даже Волан-де-Морт не в силах заставить тебя вылететь из спальни».
«Ты не покидал своей постели, понял?» — сказал Рон. «Ты сучил ногами во сне не меньше минуты, пока мы тебя будили». Гарри снова заходил по комнате. То, что они говорили, было не только утешительно, но и звучало здраво.